Мои милые друзья, пришел очень важный день в нашей жизни. И как бы кто ни относился к праздникам и так далее, все же, знаете, тот праздник, который мы сегодня с вами организовали и устраиваем по этому поводу, торжественное наше богослужение, он очень важен в жизни церкви, очень важен. Потому что как вечеря Господня, он время от времени напоминает нам о нашей зависимости, от нашего Творца, Жизнедателя, от нашей зависимости от того великого Бога, который кормит, одевает и благословляет всех людей на этой земле. И печально то, что на этой земле человечество делится на две категории. Одна категория людей – это люди, которые знают и понимают, благодаря кому, благодаря чему они живы, благодаря кому и благодаря чему у них на столах есть хлеб, благодаря кому и благодаря чему их жизнь наполнена необходимыми вещами, которые позволяют им чувствовать себя хорошо. И есть вторая категория людей, которые пользуются этими благословениями, которые вкушают эту пищу, вкушают произведения этой земли, которые дышат этим воздухом. И в это же самое время они просто не понимают, что есть тот, кому очень огорчительно наблюдать за ними и печалиться от того, что дети не знают своего Небесного Отца, что дети не знают своего Господа, который все это посылает им. Я надеюсь на то, что сегодня в этом зале собраны все те, кто понимает, благодаря кому мы с вами имеем все необходимые жизненные благословения. Да, благодаря нашему Господу Иисусу Христу и Его заслугам. Перед тем, как мы с вами будем вникать во Святое Божие Слово, мои милые братья и сестры, я хотел бы, чтобы Соня нам рассказала стихотворение.
«Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. Из шипов они сплели венок колючий для него. И капли крови вместо роз чело украсили его».
Спасибо. Это действительно так. Да, и это действительно так. Что человек, он пользуется этими розами в жизни, он пользуется этими благословениями, забывая о том, что он продолжает оставаться грешником. А раз он продолжает оставаться грешником, он должен и помнить следующее, что грешник нуждается в спасении, в Спасителе. Грешник нуждается в омывающей его крови. И вот сегодня я бы хотел, чтобы наше жатвенное богослужение, оно было бы нацелено на познание нашего Господа Иисуса Христа именно с той точки зрения, что нам розы, а Ему шипы, нам благословение, а Ему унижение, нам жизнь, а Ему смерть. Как вы думаете, это справедливо?
Нет.
С точки зрения обывателя это несправедливо. А с точки зрения родителя, который любит своих детей, для родителя все справедливо. Что обеспечивает благополучие и жизнь его потомства, его детей? Я хочу сегодня обратить ваше внимание на шестую главу Евангелия от Иоанна. В этой главе запечатлена история о великом чуде, который совершил Иисус Христос. Он из хлебцов и рыбки создал такое множество пищи, да, что не просто люди наелись, да, а еще и написано 12 коробов этой пищи собрали. 12 коробов этой пищи собрали. Вот после этого чуда, когда люди увидели, да, увидели, на что способен их Господь, на что способен Иисус Христос, на что способен этот учитель, как они думали, непонятно откуда появившийся. И вот дальше эта история очень интересно развивается, да? Дальше эта история очень интересно развивается. Мы начнем читать с 22 стиха 6 главы. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господним. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, народ пришел, представляете? Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. Представляете, какой ажиотаж, да? Сесть в лодки, переплывать, плыть в какой-то другой город, чтобы найти Иисуса. Посмотрите, что дальше. «И найдя его на той стороне моря, сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел?» То есть они не видели его, как он в лодке входил, да? А там оказался. Естественно, это все вызывает у людей вопросы. Они видят, что они имеют дело не просто с каким-то человеком, не просто с каким-то учителем, да? Этот учитель вдруг в одном месте был и появляется в другом месте. И обратили внимание на то, что на месте, на котором появляется учитель, люди перестают голодать. Где появляется учитель, люди перестают болеть. Где появляется учитель, там воскресают из мертвых люди. Понимаете, да? То есть люди замечают, где бы ни появился этот человек Иисус Христос, вместе с ним там появляются благословения. Вместе с ним туда приходит жизнь, радость, веселье, благополучие. Скажите, пожалуйста, если бы вы знали, вот сейчас, если бы, например, Иисус локально где-то был бы, где-то находился, вы бы не побросали бы все, не поехали бы туда, его увидеть, с ним побыть. Да мне кажется, вообще-то это было бы такое столпотворение в этом мире. такое столпотворение, все многие люди, они бы бросили бы все ради этого. И здесь люди бросают все, садятся на лодки и начинают плыть, переплывать на другие берега, а там... Если кто-то видел это Генисарецкое озеро, это не карьер Протвинский, понимаете, который я два раза вот туда-сюда могу переплыть. А это Генисарецкое, это почти море, да? Это достаточно большой бассейн такой. Люди и не всегда в этом, на этом бассейне спокойно, понимаете? Люди садятся на эти лодки и плывут, гребут, ищут Иисуса, где Он? Что двигает этими людьми? Люди внутри мечтают о благополучии. Скажите, вы не мечтаете о благополучии? Конечно, мечтаете. Скажите, вот такое понятие, как стабильность в вашей жизни, оно для вас дорого?
Очень.
Очень дорого. Понимаете, мы хотели бы жить так, чтобы быть на 100% уверены, что я завтра получу зарплату. Правда? Что завтра у меня на столе будет кусок хлеба, и мои дети не будут голодными. Всем нам это очень важно. Стабильность. Но грех, который вошел на нашу планету, он вот эту стабильность и разрушил. Понимаете? Можно пока закрыть вот это, чтобы... Потому что этот трактор, он, я так чувствую, будет ездить сейчас. Да, извините, мы откроем там потом чуть-чуть попозже, потому что невозможно. Вот. Понимаете, грех, который входит вот в нашу жизнь, он вот эту стабильность и нарушает. Делает людей несчастными. Почему? Потому что люди начинают бояться завтрашнего дня. Грех похищает эту стабильность, он ее разрушает, чтобы заставить человека бояться перед завтрашним днем. Что будет завтра? Вот я сейчас хожу, и люди говорят: «А вы слышали, что дефолт скоро будет? А вы слышали, другие, что конец света скоро будет? А вы слышали, что астероид сейчас упадет на Землю? А вы слышали, землетрясение будет?» То есть постоянно люди живут в страхе. По одной причине. Просто потому, что у них нет уверенности, нет стабильности. Вот почему, когда появлялся Иисус Христос, вот почему, когда Он начинал что-то делать в народе, люди с Ним чувствовали себя очень хорошо. По той причине, что Он есть, значит, будет хлеб. Он есть, значит, будет пища. Он есть, значит, не будет болезней. Люди бежали за Ним. Люди облепливали Его со всех сторон. Люди мечтали о таком царе. Понимаете? И больше всех об этом царе мечтали ученики Иисуса Христа. Особенно об этом мечтал Петр и мечтал Иуда. Некоторые думают, что Иуда предал Иисуса Христа из каких-то меркантильных соображений. Да, он любил денежки. Он любил денежки. Да, он не упустил шанс за это получить денежку. Но главным мотивом Иуды были не 30 серебряников. Главным мотивом Иуды было то, чтобы вокруг Иисуса Христа создать провокацию. Вы знаете, что такое провокация, да? Это обстоятельства, которые вынуждают тебя на какие-то определенные действия. Иуда мечтал об Иисусе Христе как о царе, а о себе он мечтал как о его министре, так как среди всех апостолов он был самый грамотный, да? Поэтому что произошло в том самом Гефсиманском саду? В этом Гефсиманском саду Иуда создал провокацию. Ему очень хотелось, он видел, что служение Иисуса Христа подходит к концу, а он никак царем не становится. Понимаете? И люди многие так думают. Уже все, сколько... Он никак не становится царем. Давайте что-нибудь придумаем. Давайте заставим ему это сделать. Давайте создадим обстоятельства, что его уже придут арестовывать. Может быть, тогда он начнет проявлять себя. Может быть, тогда он начнет действовать. Наконец-то он своих ангелов позовет. И они начнут. И вы знаете, Иуда создал эти... Иуда чуть-чуть был похитрее, чем Петр. Да, Петр попроще, ну рыбак, понимаете? А Иуда, он с прицелом таким. Он сделал все втихаря. А когда вот эту провокацию, когда эта провокация начала действовать, кто выхватил меч сразу? Ура! Знаете, да? Ура! Давайте начнем крошить эти. И он выхватывает меч, начинает рубить и смотрит на Иисуса. Иисус опять ничего не делает. А наоборот, это ухо поднял, приложил. Слушай, что ты творишь? Я что, для этого пришел? Я уши пришел рубить. Я людей спасать пришел. Ты что творишь, Петр? Положи, а ну-ка, нож на место. Не получилась эта провокация. Потому что Бога спровоцировать невозможно. У Бога есть миссия. У Бога есть план. У Бога есть задача. У Бога есть цель. И Он к этой цели идет. И нам всем у Бога нужно этому учиться. Чтобы дьявол не мог провоцировать нас на какие-то глупости. Но люди бегут к Иисусу, люди вокруг Него. Вот это наш царь, вот кто нам нужен. Это же тот, который обеспечит нам будущее. Это же он обеспечит нам экономическое процветание. Понимаете? Сейчас вы посмотрите, о чем мир больше всего думает. Сейчас только и экономические новости. Там курс упал, здесь курс поднялся, там это продали, а здесь таможня, а это... Почему? Весь мир связан вот этими торгово-экономическими связями, да? Все торгуют, что-то продают, покупают, кто-то взятки берет, кто-то торгует людьми, кто-то торгует должностями. Все торгуют, знаете? Все торгуют. Все каким-то образом зарабатывают деньги. Только не делают то, что надо. Да? Все торгуют, никто, как об одной стране. Шутка была такая. Спросили у одного больного человека, это КВН, не КВН, но КВНщики показывали, спросили у большого человека, что вы можете, больного человека, что вы можете посоветовать избирателям? Вот, в одной стране, не буду называть страну, он говорит, ну, эта страна вам не футбольное поле, ну, потому что там политики, футболисты есть. Эта страна вам не боксерский ринг. Вот, там, потому что боксеры есть, да? Ну, и этот, значит, кандидат в президенты говорит, ну, что это страна? Что это страна? Это страна большой универмаг. Весь мир наш превратился в большой универмаг. Знаете, универмаг. Конечно же, люди смотрели на Иисуса и думали, зачем трудиться, зачем это делать, все с неба посыпется на нас, и все будет хорошо. И посмотрите, как дальше эти обстоятельства развиваются. И Иисус смотрит на них, и так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Ну, Иисус, естественно, не стал им объяснять все эти тонкости. Ну, что Он говорит? «Ну, друзья, ну я обладаю такой способностью по воде пройти там, появиться здесь и так далее. Что я буду вам сейчас объяснять, как я это делаю? Какой смысл? Кому это надо? Зачем?» Он и уходит от этого вопроса и говорит им такие слова: «Вы только вслушаетесь». Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Понимаете? «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». И дальше Он их начинает учить: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И вот они стоят, эти полуголодные люди, они ожидают от Него одно, Он им говорит: «Вы старайтесь не об этой пище». А они так смотрят: «Как не об этой? Кушать же хочу». Он говорит: «Вы старайтесь о другой пище, а вот наевшись этой какой-то другой небесной духовной пищей, вы обеспечите себе и ваше нормальное пребывание в теле». И посмотрите, у них возникает вопрос. И так сказали Ему в ответ на это, Он говорит: «Ищите этой пищи», они Ему задают вопрос: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Посмотрите, как мыслят они. Они хотят хлеба. Проследите вот эту цепь. Они хотят хлеба, нашли Иисуса. Говорит: «Дай нам хлеб». «А, вы пришли сюда, чтобы покушать только. Вы не видите во Мне того, кого вы должны увидеть. Вы просто пришли покушать, да?» И Он им говорит: «Вам нужно научиться кушать, посмотрите, искать пищу какую? Духовную, да? Смотрите, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизни вечную». И Он указывает на Себя, как на эту пищу, которая нужна для их вечной жизни. Посмотрите, как они мыслят. Они Ему задают вопрос: «Скажи, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Он им говорит: «Ищите духовную пищу». А они говорят: «Что нам делать?» То есть вы понимаете сознание на уровне того, что искать духовную пищу они связывают с заработком этой духовной пищи. Вы понимаете? Они думают так, что за эту духовную пищу нужно платить, как будто бы Иисус призывает их: «Ищите такой пищи», и они понимают, а что мы должны сделать для того, чтобы эти блага от Бога получить? Понимаете, купить это, как заработать на эту духовную пищу? Вы видите уровень мышления какой? И грандиозный ответ Иисуса Христа. Грандиозный ответ. Вы послушайте, что Он говорит. Это то, о чем говорилось сегодня в субботней школе. Я уже не встал комментировать, думаю, скажу вам здесь. Иисус говорит им: «Вот дело Божье». Посмотрите, Он указывает: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Все! Вы понимаете? Вот дело. Они говорят: «Что нам делать? Как нам заработать?» Он говорит: «Вот дело». Да, вот дело, которое вы должны делать. Веровать. Просто веровать в того, кого послал Бог. Понимаете? И вот дальше он продолжает. Но это, на это сказали ему: всякое же ты, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Представляете, твердолобые какие? Увидели, что он делает хлеб, прибежали на другой берег, чтобы увидеть это чудо и получить этот хлеб. И теперь, когда он указывает на себя и говорит: вот я, берите меня, ешьте меня, я ваша. Они говорят: а как ты нам докажешь, что ты? Представляете, что происходит у человека в сердце его? Какая идет борьба между добром и злом? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с неба. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Но это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Они так и не понимают, о чем он говорит. Представляете? Иисус же сказал им: я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Братья мои и сестры, проблема эта остается и до сегодняшнего дня. Вы думаете, это проблема тех дней? Нет. И вот это жатвенное богослужение, это богослужение для того, чтобы мы еще раз себе напомнили, кто есть хлеб жизни. И вот это вот вся пища, так скажем, да, телесная, не хочу называть плотская, да, телесная эта вся пища, она нам дается и будет даваться. Она дается и неверующим людям, и бандиты едят эту пищу, и убийцы сегодня едят эту пищу, и взяточники сегодня едят эту пищу, точно так же, как и мы. Но у нас с вами есть грандиозное преимущество. И это преимущество мы увидели в Слове. Мы знаем, кто есть такая пища, которая обеспечит нам не 70-80 лет этой жизни, а пища, которая обеспечит нам вечную жизнь. И для этого единственное, что нужно сделать, друзья мои, это веровать. Понимаете? Это веровать. Это просто видеть в Иисусе Христе своего Спасителя, видеть в Иисусе Христе своего Господа, свой хлеб жизни. Пусть Господь всех вас благословит этим хлебом жизни. И когда Он вам его подает, принимайте его без всяких условий, питайтесь им, и Господь обеспечит вас всем остальным, как Он обеспечивает птичек, как Он обеспечивает всяких животных, да? Написано, что ни одна из них, самая дешевая в этом мире птичка, которая вообще ничего не стоит, да? Даже она без воли Отца Моего Небесного, Иисус говорит, замертво не упадет. Бог питает их. Неужели вы думаете, что вы хуже этой маленькой птички? Иисус говорит нам: помните о том, что в жизни есть главное и есть важное. Вот это важное. Мы без этого не можем. Почему? Потому что мы с вами в теле, а это тело, вот это тело, его нужно питать. Оно кушать хочет. Это очень важно. Но есть вещи, которые мы должны ставить в своей жизни на первое место. И на первом месте в нашей жизни всегда должен стоять наш Господь Иисус Христос, податель вечной жизни, податель вечных благ. Да благословит вас всех Господь, понимая и принимая это. Аминь.